Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Одну шахматную фигуру такого крупного калибра, которую, казалось бы, паре Пригожина и Кадырова удалось смести с этой военной шахматной доски, все-таки вернули на место, более того, повысили в должности. Посмотрим сюжет.
Генерал Лапин вернулся из небытия. Теперь он, по информации РБК, занял пост начальника главного штаба сухопутных войск Вооруженных сил России. Из медийного поля Лапин пропал в ноябре. Этому предшествовала жесткая критика со стороны турбопатриотов, в особенности Рамзана Кадырова. До конца октября 2022 года он занимал пост командующего группировкой войск «Центр», которая захватывала Луганскую область. Проблемы Лапина начались с потери города Лиман в Донецкой области. Глава Чечни Рамзан Кадыров разродился постом в своем телеграм-канале. По его мнению, Лапин руководил обороной этого участка и не обеспечил войска необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов.
Обидно не то, что Лапин бездарь, а то, что его покрывают наверху руководители в генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.
К словам Кадырова подключился и другой герой современной России, Евгений Пригожин. Он назвал Лапина бездельником, которому стоит убрать. В конце октября Кадыров снова накинулся на генерала Лапина за прорыв линии обороны пехоты и техникой Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о новом назначении генерала Лапина.
Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом «секретно». Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было.
Видимо, назначение Лапина шло тайным указом, чтобы не будоражить самых активных его противников. Тем не менее, они не могли не узнать об этом назначении.
Ну вот, понятно, что все ждут их реакции, но эти разговоры о том, что Песков не знает, или это там секретный указ, но они, конечно, в пользу бедных, потому что, естественно, когда официальные издания, официозные, такие как «Известия», сообщают об этом назначении как о свершившемся факте, но не верить невозможно, потому что без отмашки они этого никогда не сделают. Более того, есть такое замечательное издание «Ура.ру», которое якобы занималось имиджем вот этого самого генерала Лапина, вытаскивало его из того болота, в которое его загоняли Пригожин с Кадыровым, и вот что они только что сейчас написали. Генерал-полковник Александр Лапин, назначенный начальником штаба сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации, стал ключевой фигурой в зоне спецвоенной операции на Украине. Таким мнением с УРА.ру поделился источник Минобороны, рассказав о деталях службы генерала в новой должности. От выполнения задач, которые решает начальник штаба, зависит результат на передовой. Это подготовка младшего состава, офицеров, их снабжение. Именно на штаба говорит, сколько и чего не достает. А уже потом это дают заводы, кое тыл планируют бюджет, объяснил источник. Также среди задач начальника штаба сухопутных войск разработка номенклатуры, оценка и проверка образцов новейшего вооружения, продолжает собеседник. А то, что ранее генерал-полковник Лапин был на передовой, а теперь сядет в штаб, источник не считает из ряда вон выходящим. Еще один собеседник УРА.ру добавляет, что именно Лапин будет отвечать за то, чему и как учат мобилизованных, создав систему, так как сейчас в каждой учебной части учат по-разному. Итак, я бы хотела, чтобы наши замечательные военные эксперты прокомментировали это новое назначение генерала полковника Лапина. Сергей Грабский, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, объясните нам, пожалуйста, как вы понимаете, в чем его опять вытащили? Казалось бы, задвинуть надолго, надежно, но пошли навстречу хорошим человечкам, двоим уже названным мной. Почему снова вытащили, еще и повысили? Щелчок им дать по носу или для чего?
Я хотел сказать первое, что нам с точки зрения персонали абсолютно все равно, кто занимает какие должности в российском военном руководстве. Но если абстрагировать, потому что единственный генерал, который руководит Россией, это генерал Шаблон, и мы прекрасно понимаем, что других генералов там нет, могут меняться лица, могут меняться фамилии, но толку от этого никакого не будет. А что касается назначения генерала Лапина, вы знаете, это своего рода, я бы сказал, даже некая почетная синекура, потому что в первую очередь его не допускают до боевого планирования. Хотя начальник штаба, по идее, должен этим заниматься. Но специфика именно командования сухопутных войск состоит в том, что он занимается вопросами боевой подготовки, определения действительно каких-то номенклатурных показателей, разработки программ и так далее и тому подобное, но он не занимается боевым планированием. Почему? И как его назначили? Ну, наверное, у него есть достаточно мощная поддержка на уровне Генерального штаба, на уровне Министерства обороны Российской Федерации, потому что здесь уже одна из башен Кремля почувствовала свою, прямую явную угрозу своей стабильности, по моему мнению. И поэтому как бы они делают все, чтобы таким демонстративным методом показать, что они своих не сдают. Поэтому мы с украинской стороны являемся только наблюдателями, и для нас, что генерал Лапин, что Суровикин, что десятки других являются исключительно фигурами на шахматной доске, которые, ну, как бы не сильно влияют на принятие каких-либо решений.
Это понятно, что они не сильно влияют, но тем не менее влияют те, которые их убирают или ставят назад в силу каких-то соображений. Ну, правильно я вас понимаю, что это можно назвать таким компромиссом? Вроде бы и не совсем унизили Кадырова с Пригожиным, но это же явно, это вообще редкий случай, когда так открыто воевали, не под ковром воевали против крупной генеральской фигуры. Вроде как и не очень унизили, потому что его на фронт-то не вернули. То есть повысили, не вернув на фронт, так, компромисс?
Абсолютно, знаете, сделали так называемый ход конем. Он принимает никаких ключевых решений, он просто является исполнителем, и, собственно, на этом все. То есть, знаете, у нас в свое время говорили, дайте дослужить до пенсии, и неудавшегося командира всегда сплавляли или на преподавательскую работу, или куда-нибудь таким второстепенным начальником штаба, завхозом. Ну, не совсем завхозом, но в таком широком смысле этого слова.
Сергей, но тем не менее, вы лучше нас видите, что там существуют свои кланы, свои течения, свои группы поддержки. Он чей этот Лапин, которого вот так вот вытащили? Он Шойгу, он Герасимов, он как описать тот клан, который все-таки за него вписался?
Ну, вы знаете, по нашему мнению, по тем оценкам, которые мы делаем, он, в общем-то, принадлежит, по моему мнению, к клану Герасимова. Но это только допущение, потому что, знаете, специфика ведения боевых операций, специфика, опять же, боевых действий и такая, знаете, преемственность говорит о том, что он представляет именно как бы сторону Герасимова. Было бы очень интересно, я просто не владею этой информацией, какое военное училище он заканчивал. И если оба они закончили Московское пехотное училище, то у меня тогда пропадут последние сомнения. Но это как бы мое предположение только. Здесь очень важно понимать еще, знаете, откуда, каковы корни карьеры именно этого генерала. Так легче будет разобраться.
Спасибо вам, Сергей. Мы надеемся, что наши слушатели в течение этого разговора быстренько посмотрят, пробьют их обоих, закончили ли они одно училище. У нас есть телефон прямого эфира, собачка «Телеграм Свободы», по которому можно позвонить и рассказать нам, что у них был за бэкграунд, мог ли быть с Герасимовым у Лапина общий бэкграунд. Игорь Романенко с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, что это? Опишите все-таки нам вот эту... Вот нам уже как бы ура-ру описала в таких приподнятых тонах эту должность, от которой многое зависит. Но тем не менее, как вы видите различия функций лапинских на поле боя и сейчас, в том смысле, что есть ли это для него все-таки понижение репутационное? То есть понятно, что по должности выше, а по репутации среди военных.
Ну, конечно, после того, чего он смог достиг во время ведения боевых действий, которыми он управлял, его отстранили, причем отстранили на такой определенной волне, организованной пропагандистской, организованной Кадыровым, ну и включившейся в том числе и Пригожиным. Но здесь надо понимать, что происходит борьба достаточно серьезная. То есть в этой войне складывается таким образом, что уже, в общем-то, назначены виноватые в лице вооруженных сил. Это делало в свое время и попытки, и по сути показывало ФСБ. Хотя понятное дело, что с подачи во многом ФСБ, а не объективной подачи, а состояния дел в Украине, и своих возможностей, то есть возможности своей армии были переоценены перед началом войны, украинские занижены, ну и прогнозы, что там вот как только начнется, все поразваливаются, убегут, разбегутся, и Запад будет сбоку смотреть на то, как, значит, погибает Украина. Вот ФСБшные все эти дела не состоялись, а потом, поскольку, начиная с первого провала Блицкрига, это первая стратегическая наступательная операция вооруженных сил России на севере нашего государства, попытка захватить Киев и так далее, все это провалившееся, то и даже после первой недели там был такой момент, что отстраняли Герасимова, даже начальника генерального штаба, уже через неделю, потому что был вот провален этот блицкриг. Ну и дальше больше. То есть вооруженные силы должны быть, с одной стороны, видно, что вся причина несостоятельности генералитета, а это значит Герасимов, ну и в какой-то мере Шойгу. Но там надо иметь в виду, что военные, собственно, то есть генералитет, они не признают Шойгу как военного руководителя, скажем, именно генерала. Он не из этой среды, и там есть свои противоречия, в том числе и между Министерством обороны и Генеральным штабом. Поэтому я согласен с предыдущим выступающим относительно того, что, скорее всего, его Лапина спасали в некотором смысле именно генеральный штаб или генералитет своих. Вот. И, значит, такая перспектива остается, потому что сами и Шойгу, и Герасимов, на мой взгляд, они уже получили соответствующие черные метки, и они так или иначе будут виноваты в случае каких-то серьезных очередных потрясений, будут там по очереди убираться в качестве виноватых как вообще в провалах в этой войне, так и по какому-то конкретному случаю. То есть они уже в резерве на то, чтобы их в определенное время, этот провал на них завести и их убрать со всеми вытекающими последствиями.
А вот как вы увидели увольнение, уборку, убирание именно самого Лапина в тот момент, когда это случилось, когда он исчез? Это было наказание действительно за ошибки и за провалы, или это было потакание к Пригожину с Кадыровым, которые обрушились на него с колоссальной критикой? Или тут был такой микс, что они обрушились со справедливой критикой открытой, и мы не только пошли им навстречу, но и сами увидели его ошибки? Почему его убрали в конечном-то счете?
Убрали, потому что были, конечно, ошибки, но потом была пропагандистская вот такая подача Кадырова и Пригожина. И я хотел бы обратить внимание на выступление Путина на подведении итогов. Он выступал на коллегии Министерства обороны, где военному руководству, которое было собрано там, было сказано, что ну, надо терпимо относиться к критике ну, народной, если хотите. Mm-hmm. То есть, конечно, считать Кадырова и Пригожина, там, сказать, народными, это, конечно, но так или иначе, вот было сказано таким образом, поэтому вот с одной стороны допускать такую критику, а с другой стороны убирать, то есть были неудачи, и эти неудачи связывали с Лапиной, поэтому Лапин был убран. А вообще-то здесь очень хорошо просматривается старый управленческий принцип царедворцев, такой, как разделяй и властвуй. То есть очень многое похоже в этом плане у Сталина, у Гитлера в свое время. Ну и вот мы просматриваем здесь тоже такую игру расстановки, значит, и перекладывание ответственности на кого бы то ни было, ну, естественно, снятие этой вины с себя таким образом.
Ну вот Сергей сказал, что все равно украинская армия, кто там руководит. Но украинской армии выгоден, видимо, этот раздрай?
Конечно, это однозначно. Но я бы не говорил, если по нормальному, когда оценивается перед началом и проведением планирования свои войска и противник, то вот в части противник изучается система управления противника. Ее возглавляет то есть главнокомандующий, командующий или какого рода руководитель. И если в стратегических вопросах, которые в этом государстве вооруженных силах существуют определенные правила, то все-таки возглавляющий конкретную группировку человек, генерал в данном случае, он может иметь свои особенности и правильно изучить эти особенности, знать его сильные и слабые стороны для того, чтобы использовать в своем планировании и в своем действии. То есть все равно человек к чему-то больше расположен, к чему-то меньше. Если знать эти стороны и использовать их, значит, то будешь более эффективный в борьбе с этой группировкой, которую возглавляет этот конкретный генерал.
Спасибо. Спасибо, Игорь, вам за этот анализ. И я бы просила Андрея Колесникова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, вы уже, ну, такой мирный, вы не военный эксперт, а гражданский аналитик, но как бы вы объяснили тот факт, что Владимир Путин поддался, ну, он все-таки продолжает оставаться главнокомандующим, он фактически поддался открытому давлению. Он же не любит, когда на него открыто давят. А тут открыто ему говорят, вот такой-сякой, как там, если я даже записала эти ужасные слова, бездарь, бездельник, убирай его. И он убирает. Все-таки 3 месяца его не было. Ноябрь, декабрь, вот кусочек, 2 месяца точно. Почему вот он так решил продемонстрировать, что на него можно надавить?
Ну, естественно, он поддерживает баланс внутри элит. Никто не должен считать себя таким как бы инфлюенсером, то, что называется. Да? Вот все говорили о том, как усилился Пригожин, насколько он влиятелен. Пошли разговоры о том, что он там, не знаю, ногой открывает дверь к Путину. Потом Путин показал в телевизоре Шойгу и Герасимова как людей, которые вполне себе еще пока в обойме и принимают некие решения, выступают с различными инициативами там, по изменению системы призыва и так далее. А Пригожин долго боролся с Бегловым и ожесточенно, это дозволялось, но Беглов молча как сидел, так и сидит с губернатором Санкт-Петербурга. Я уверен, что никто его оттуда смещать не будет.
Ну вот это в логике путинской реакции. Вы на меня давите, а он будет сидеть. Это в логике. А вот это вот то, что случилось с Лапиным, не в логике.
Ну, почему? Собственно, Путин очень консервативно относится к кадровой политике, он кадрами не разбрасывается. Это тоже демонстрация того, что на самом деле вот человека критиковали, а я его ценю, я его предъявляю как бы публике, я его предъявляю информационному полю.
Это сейчас,
продолжает работать.
Он сейчас, да? Убрать-то убрал, он же не сразу его убрал и повысил. Вот 2 месяца мариновали же его.
Ну, значит, 2 месяца рождалось решение, у него были другие дела какие-то, может быть, поважнее. Человек же занятой, у него сколько всего
Рождество.
В хозяйстве. Тут тебе Рождество, тут тебе боевые действия, тут тебе, я не знаю, экономика какая-нибудь. Ну, правда, на нее уже никто внимания не обращает. Так что это все балансирование, игра с колодой карт, с предъявлением мне неких физиономий из этой самой колоды, с демонстрацией того, что, ребят, я здесь решаю, кого снимать, кого назначать, кто влиятелен, кто не влиятелен. И даже вот эти говорливые товарищи, которым много позволено, Кадыров и Пригожин, они не хозяева положения, они могут быть контролируемы. Так что хозяин показывает, что он хозяин.
Спасибо, Андрей. Мы сейчас покажем вам опрос, который сегодня проводили на улицах Москвы. Как люди себе представляют руководителей вот этой так называемой специальной военной операции? Кто ею руководит на поле боя?
Суровикин, по-моему, это главнокомандующий, соответственно. Вот, ну и все, в принципе. Ну, настолько тесно не интересовался этой темой, что именно прям имена запоминать. За новостями слежу, конечно, а так, чтобы с именами, ну, не вижу смысла именно для себя это знать.
Ну, Суровикин, Лапин, Дворников, кто еще у нас? Ну, и там более мелкие какие-нибудь генералы.
Ну, в основном пресс-атташе Минобороны, который постоянно сообщает, Суровикин. И командующий нашими войсками на Донбассе. Ну, фамилию сейчас не помню, но постоянно мелькает в новостях. Недавно было назначено, да?
Да, вот новый командующий Суровикин.
В Сирии который командовал? Суровикин, да, Суровикин.
Да, Суровикин. И, да, он главнокомандующий. Ну, сейчас, получается, генерал армии. Ну, Пригожин, ЧВК.
Ну, только главного знаю Суровикин и Путин. И Шойгу.
Нет, я как-то...
Суровикин был, а сейчас еще какой-то, которого сняли, как и фамилию, не знаю. Ну, в общем, всех так знаю примерно.
Лаптева вот недавно назначили начальником штаба. Ну и, пожалуй, все.
Суровикин, да.
Честно не скажу вам точно.
Нет, к сожалению, не знаю.
Путин, наверное, Кадыров, кто там еще... Какой-нибудь Сикоркин еще там появляется, не знаю.
Главнокомандующий – это Путин. Министр обороны – это Шойгу. Командующий там в СВО – это Суровикин.
Шойгу? Ну все.
Не знаю.
Сергей, я вот к вам теперь хочу обратиться. Если бы мы к вам пристали с этим вопросом, вы добавили кого-то бы еще в этот список, которых знают люди? Больше они никого не знают, кто там пофамильно-то.
Ну, верите, нет. Верите, нет. Я сейчас даже могу вспомнить хотя бы одного убитого генерала, и это то, о чем я говорил в самом начале. Нам как бы все равно, потому что, знаете, специфика почти десятилетней войны с российскими оккупантами говорит о том, что они действуют всегда по шаблону, и, вы знаете, за 8 лет, за 9 лет практически мы не слышали ни одного как бы такого блистательного имени, которое могло отложиться в памяти. То и сейчас за 10 месяцев практически ничего не поменялось. Тактика не претерпела никаких изменений со времен Второй мировой войны. Те же самые грабли, та же самая методика ведения боевых действий, те же самые колоссальные, ненужные, бессмысленные потери.
А кто там, да, как называется человек, несколько уже человек, которые этим занимаются, значения никакого не имеет. А вот я все-таки хотела бы спросить, может быть, наивным покажется, конечно, вам мой вопрос. А этот Лапин, которого Лаптев называют наши прохожие, все-таки они что-то о нем, шум-то создан вокруг него, какую-то вот эту фамилию помнят люди. Этот Лапин, он может каким-то образом со своей новой должности отомстить Пригожину и Кадырову чем-либо?
Вы знаете, понятия не имею. Вот должен признаться, понятия не имею, потому что не разбираюсь в перипетиях борьбы кремлевских башен. В ресурсах нет.
Вот ресурсами. Вот взять и не дать там Вагнеру чего-то или подсунуть ему гнилую...
Вот здесь категорически нет. Это не его функционал, это как раз функционал именно тех, кто принимает решения. И знаете, для понимания этого нужно понимать, есть три составные элемента войны. Это деньги, еще раз деньги. Лапин находится на должности, когда он не имеет доступа к финансовым ресурсам. Поэтому никоим образом отомстить он им не сможет, как минимум находясь на этой должности.
А вот это, подождите, а снабжение сухопутных войск, это разве не через него, не через его руки проходит, через его штаб.
Он только исполнитель, а основное направление осуществляется все равно через Министерство обороны, как орган, который как бы является исполнителем бюджета, через который проходят денежные потоки, и который назначает как бы поставщиков и потребителей. А Лапин, он может как бы корректировать только то, что ему выделят, возможно, по каким-то его запросам, опять же, ограниченно только сухопутными войсками. А в чем проблема, допустим, передать часть каких-то ресурсов из того же военно-морского флота, допустим, из военно-космических сил? Примерно та же номенклатура, поэтому никоим образом. Вот здесь я могу быть абсолютно категоричен, здесь он не имеет никакого влияния и возможности отомстить своим обидчикам.
Понятно.
Люди разного уровня и разного полета и разных задач. Опять же, давайте исходить даже из того, что подразделение Кадырова в основном относится к сфере деятельности Росгвардии, что относится к Министерству внутренних дел. То есть здесь даже с бюрократической точки зрения он не может оказать никакого влияния. А Вагнер – это настолько небольшая единица относительно всей армии, что его можно переподчинить или передать задачи его обеспечения на другой орган, который этим занимается.
Спасибо, Сергей, за эти разъяснения. И я бы просила Игоря Романенко добавить. Может быть, вы добавите для понимания нашим прохожим московским, кто еще принимает решения по вот этой самой по военным действиям, кроме Суровикина на поле боя. Или достаточно этой фамилии? Вы считаете, что то, что они ее знают, уже и хватит?
Ну, для пересечного, это по-русски, обычного гражданина, как бы обывателя, да. Наверное, достаточно представлять это, там, и детали вряд ли это те, которые особенно любознательны. А вот что касается относительно того, что начальник Лапин ушел у начальника главного штаба сухопутных войск, и, в общем-то, группировки, которые формируются, это группировки, в первую очередь, сухопутные, вот, хотя есть обеспечение из воздуха и так далее, то здесь я не так категоричен был бы, как предыдущий выступающий. И, знаете, есть такой подход. Вот помочь в чем-то, сделать какие-то серьезные дела, это сложно, много надо потрудиться. А вот чтобы какую-то там шипокляку и прочее, у начальника главного штаба возможности такого порядка, в общем-то, могут привлечь.
У Игоря Романенко зависла связь. Но это вообще все-таки я напомню, как только она отвиснет, Игорю, чтобы он закончил свою мысль, что все-таки может пристроить Лапин этой замечательной паре. И сегодня вышло интервью Николая Патрушева, российской газете «Аргументом и фактом». Вчера был анонс, сегодня полностью выложили весь этот текст, и я уже слышала по российскому федеральному каналу «Россия-1», что ведущий Дмитрий Куликов рекомендовал всей аудитории читать это интервью как вот новую военную доктрину, как доктрину, и с перспективой на будущее. Вы сейчас услышите, о чем это интервью было. Мы попробуем это обсудить с нашими гостями, но я думаю, что, может быть, они будут слегка едва ли шокированы. Давайте послушаем.
Николай Патрушев дал развернутое интервью газете «Аргументы и факты». Секретарь Совбеза считает, что политическая обстановка по всему земному шару напоминает состояние турбулентности. Виноватыми в этом положении дел Патрушев считает транснациональные корпорации, которые пытаются поделить мир и владеют всеми политиками Европы и США. Эти организации заменили собой государство и ведут страны к краху. Как пример, Патрушев приводит фонд Сороса, который стал кошельком корпораций для финансирования цветных революций по всему миру. Государство США Патрушев называет лишь оболочкой для конгломерата огромных корпораций, которые правят страной и пытаются властвовать над миром. Для таких корпораций даже президента США, цитата, это лишь статисты, которым можно закрывать рот, как Трампу. Патрушев убежден, что 4 убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом. Россия не вписывается в такую картину мира, чем очень злит эти корпорации. Как говорит Патрушев, Россию хотят разделить на части, чтобы осталась только Московия в пределах территории 15 века, чтобы легче было завладеть ресурсами и территориями страны. Далее цитата. «На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучу мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми, которые любят свою страну, ее традиции и историю». В связи с этим западники стремятся ослабить нашу страну, расчленить ее, уничтожить русский язык и русский мир. Патрушев считает, вся история с Украиной затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа. Далее цитата. «Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке. Заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своих амбиций практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты». События в Украине Патрушев, естественно, трактует как военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Далее цитата. «С помощью специальной военной операции Россия освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа». В ответ на эту реплику Патрушева корреспондент попытался уточнить. Далее цитата. «Но в мире, наоборот, Россию обвиняют в захвате территории Украины, атаках на ее инфраструктуру. Мы не воюем с Украиной, на голубом глазу», — ответил ему Патрушев, «потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может. Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинской песни и танца». И тут корреспондент пытается разузнать, помнит ли секретарь Совбеза о заявленных ранее целях денацификации. Уверен ли тот, что они будут достигнуты? И вдруг Патрушев выражает сомнение в том, что всех неонацистских преступников поймают и накажут. Он не исключает, что наиболее одиозных попытаются спасти их кураторы с целью использования в других странах, в том числе для организации государственных переворотов и выполнения диверсионных задач. Ну и само собой разумеется, что секретарь Совбеза раскрывает глаза на истинные цели и задачи существования нетрадиционных сексуальных меньшинств. ЛГБТ-повестка, заявляет он, это инструмент постепенного сокращения числа лишних людей, которые не вписываются в рамки пресловутого «золотого миллиарда».
Ну, это уже Андрею Колесникову для комментариев. Андрей, да я вот что-то представила, как вот как Запад покрывает Владимира Зеленского, который для того, чтобы он перебежал в другие страны, устроит революции по типу украинских. Это, конечно, просто мне кажется, абсолютно чудесный текст. Что вы о нем скажете? Или мы неправильно к вам обращаемся, или надо сразу к доктору, или все-таки вот эта ступенька еще не так актуальна, а можно пока к вам с этим?
Нет, ну это было бы смешно, если бы это не было так грустно, потому что это один из ключевых руководителей того государства, в котором некоторые из нас все еще проживают. И это уровень понимания ситуации. Это человек, который излагает те мысли, из-за которых произошло то, что произошло 24 февраля, а потом 21 сентября, я имею в виду частичную мобилизацию. Это такой уровень смеси невежества, конспирологии и абсолютного цинизма. Разумеется, если бы, допустим, какую-нибудь редакцию принесли такую статью, ее бы никто, собственно, рассматривать даже не стал. Да? Здесь это выдается за некое интервью, естественно, там нет никакого корреспондента, это все написано в Совете Безопасности в аппарате и отшлифовано, но тем ужаснее. Вообще говоря, этот человек существует на деньги налогоплательщиков российских. И он за эти деньги, собственно, излагает вот это вот, и это становится руководством к действию. Это как бы часть официальной государственной идеологии. По сути дела, Патрушев – это суслов сегодня, Михаил Андреевич. И в этом, собственно, весь ужас. То есть, конечно, можно предположить, что если взять выступление Путина, выступление Медведева, выступление Патрушева, заложить это все в компьютер, попросить компьютер или там нейросеть написать некий текст. Ну, примерно вот такая штука и получится. Набор фактов, несуществующих в природе, странные выводы, странные оценки, удивительное совершенно передергивание фактов. Вот Запад плохой, Запад хочет расчленить Россию, это один из самых главных нарративов сейчас. Уничтожить Россию. Никакой Запад никак в жизни никакой Россию не собирался уничтожать. Запад вкладывал деньги в Россию, Запад развивал Россию. Бесконечно вот это вот упоминание, какая-то концентрация на темах ЛГБТ. Никак в жизни не видел никакой пропаганды ЛГБТ ни на улицах Москвы, ни на улицах других российских городов, ни в книжных магазинах, нигде. Это выдуманная тема, но они-то об этом не знают, они не ходят ни в магазины, ни на рынки, никуда. Да? Рассуждение о том, что значит, хотят превратить Россию в Московию, ну, тоже этого нет. И этого не было. Вот они все время говорят о том, что Запад развалил СССР. Запад в лице Буша, Тэтчера, Миттерана, они были в ужасе. Осенью 91 года это зафиксировано во множестве документов, разговоров, мемуаров. Они были в ужасе от развала СССР, они не хотели этого, они не хотели иметь перед собой там, 15 республик с непонятным статусом ядерного оружия. Все вранье или незнание. Ну, и то, и другое, собственно, плохо для руководителя такого уровня. Западу нужны ресурсы, территории и наши, эти самые, как он назвал, умные, самодостаточные люди. Какие ресурсы, если экономика интернациональна, если Россия развивалась благодаря Западу? Что, собственно, пришло от Запада в Россию? Все пришло от телефонов, я не знаю, микрофон Bosch, который говорит Путин, лифт ThyssenKrupp, в котором едет Путин, это все на фотографиях. Что еще вам не додал Запад? Мальки, из которых рыбы вырастают, западные, семенной фонд западный. То самое сельское хозяйство, которое курирует в рамках, значит, династического наследования сын господина Патрушева. Поезда, трубы, машины, софт. Что вам еще Запад не додал? В чем он еще виноват? Что он еще вам плохого сделал? Лучше бы посмотрел сейчас на данные Росстата за январь, ноябрь, которые появились. Они достаточно устрашающего как бы порядка. Опять Запад в этом виноват? Ну, в какой-то мере да, потому что западные компании многие ушли. То есть здесь какое-то просто феерическое, фантастическое, ну, как всегда, впрочем, у Патрушева такие же были интервью в него и раньше. Удивительная работа некачественная с информацией. Да? По идее, сотрудники КГБ бывшие должны уметь работать с информацией. А выясняется, что никто из них с информацией работать не умеет. И все это от того, что они уже почти четверть века нами правят. Они совершенно дистанцированы от реальной жизни, от реального понимания того, что происходит в стране и в странах сопредельных с Россией.
Андрей, спасибо вам. И хочу я спросить Сергея, вы, вот опять же, если положить это на весы, выгодно-невыгодно. Вот человек несет, это не очень правильно так выражаться модератору, ведущему, но тем не менее, ну это просто ересь. Это что-то такое запредельное. Опять же, как к этому относиться? Вот с точки зрения выгоды или невыгоды, выгоды для украинской стороны? Вот Андрей говорит, это страшно. А то, что это абсолютная ересь, ерунда, это может быть наоборот, опять же, выгодно, что вот с таким противником вы воюете?
Вы знаете, здесь другой аспект. И, конечно, для меня я еще более укрепился в идее, что данная формация и данный субъект международного права в данном виде не имеет права на существование. Но здесь речь идет о том, что такую политику поддерживает достаточно большое количество народонаселения, населяющего пока этот субъект международного права. И, к сожалению, здесь речь идет, знаете, уже о чисто христианском человеколюбии, потому что вследствие вот такой политики мы вынуждены будем прилагать все больше и больше усилий для того, чтобы нейтрализовать эту биомассу, которая будет продолжать верить такой монументальной чуши. И здесь, знаете, я имею возможность общаться со своими друзьями, которые на фронте сейчас, и они говорят, нам просто страшно. Мы, говорят, теперь понимаем состояние немецких пулеметчиков в ноябре 43-го года, когда они останавливали наступающие цепи, выходящие из Днепра. Здесь ситуация примерно такая же. Мне просто жалко тех людей, которые вследствие выполнения задач, поставленных таким руководством, вынуждены умирать совершенно бессмысленно, без надежды на что-либо, на какое-то светлое будущее или какую-то перспективу. И это ужасно. Поэтому
понимаете, мне даже нас... я настолько поражаюсь, что существуют живые люди, которым вот он говорит. А мы любим, это уничтожает украинцев Запад, а мы их любим, и у нас песни и пляски по-украински на Дальнем Востоке тут процветают. А мы их очень любим, это наш народ, а уничтожает их Запад. Вот как? Ну человек же, ну хоть что-то он смотрит, это должен быть кто, чтобы воспринимать это всерьез? Кто это должен быть?
Ну это вопрос к психиатрам.
Все-таки здесь к уже психиатрам.
Психиатром, потому что здесь, знаете, абсолютная логичность. И я с паном Андреем полностью солидарен в этой оценке, что это ужасно, и это приведет, ну, просто к глобальной катастрофе. Понимаете, особенно с расстояния в 30 лет мы сделали все-таки большой шаг в сторону, вперед, и мы наблюдаем за тем, что сейчас происходит на территории Российской Федерации, с диким ужасом, понимая, что у нас выбора нет. Мы все равно будем стоять, мы будем бороться за свою свободу и независимость, пока не освободим всю нашу землю. Но та беда, с которой столкнется то народонаселение, которое проживает сейчас на территории Российской Федерации, после всего этого конца. Я даже не могу оценить, насколько ужасны будут последствия. Мало того, работая в некоторых структурах, знаете, я могу подтвердить, что категорически никто не рассматривал никогда вопрос разделения России, ее завоевания и так далее и тому подобное. Потому что это физически невозможно осуществить внешними факторами. Никаких армий мира вместе взятых не хватит для того, чтобы оккупировать всю Российскую Федерацию. И самый главный вопрос, который стоял всегда на повестке дня при оценке этой ситуации, как кормить то народонаселение. Понимаете, не стоит вопрос там, какой-то дерашизации или других вопросов. Стоит вопрос чисто гуманитарный. Как обеспечить жизнь и минимальные жизненные естественные потребности того народа населения, которое там проживает.
Да,
ни о каком развале, ни о каких-то задачах речь даже не идет. Это ужас, почему я говорю, что это очень трудно объяснить, и это вопросы к психиатрии.
Все-таки, да, спасибо. Сергей, все-таки страшно ставят наши гости диагноз, что это не смешно, это все-таки страшно. И действительно прав Сергей в том, что вот все, что вы слышали от украинцев эти годы по отношению к России, это такой глагол, он не очень приличный, он в переводе означает на обычный язык «отстаньте от нас», употребляется там совсем другое слово. «Отстаньте от нас, отгородитесь от нас, не трогайте нас, не лезьте к нам». Никакую Россию вы расчленять, вычленять, куда-то там с ней чем-то хоть заниматься. Вот это вот одно желание отгородиться. С нами снова на связи Игорь Романенко. Игорь, вы знаете, что есть такое, я уже называю Игоря Стрелкова, вашего тезку, знаете кем? Такой Юрий Лоза от войны. Вот Юрий Лоза, вы помните, да, почему я его, да, наверное, так называю? Потому что он комментировал все подряд, все говорят, ну, спросите Лозу. Вот он прокомментировал сейчас это назначение генерала Лапина, пишет, что это, мягко сказать, недоразумение. Дело не в его командных качествах, а в том, что именно под его командованием нашего войска потерпели тяжелые поражения под Балаклеей и Изюмом, оставив в результате почти 10 городов и перегруппировавшись в кавычках из Харьковской области. Повышать за такое – это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства Минобороны Российской Федерации. Игорь, вот теперь вам слово. Вы меня услышали сейчас? Как-то связь обрывалась? Нет? Это Киев. Это вот в Киеве вот такая сейчас связь. Андрей Колесников, еще раз вам слово. Как вы считаете, вот когда Игорь Стрелков такое пишет, это новый камешек в огород руководства Министерства обороны?
Вот опять же, это же как бы неформальный деятель, да, у него нет официальных постов, у него нет даже статуса Пригожина, который играет в различные игры, будучи в таком же почти полуофициальном статусе. Не случайно, кстати, во время опроса на улицах Пригожин все-таки хоть один раз, но был упомянут. У некоторых людей возникает впечатление, что он руководит процессами не только Суровикин, но и говоря о том, что Суровикин как бы всячески одобрялся Пригожиным и Кадыровым. А Стрелков, он как бы такой претендент на народного героя. У него есть некоторая такая биография к этому подталкивающая. У него есть свои, естественно, фаны, у него есть какая-то своя аудитория. И все время возникает вопрос, а вот эта аудитория и вот эта часть людей, которые пытаются формировать общественное мнение, к ним относят вот этих пресловутых военкоров. Это тоже новое слово, новое явление вообще политическое или социальное в России. Вот они ведь влиятельные, они имеют значение. Я бы не преувеличивал все-таки их роль. В 2014 году, когда все только начиналось, и как бы постепенно, казалось бы, заканчивалось, начинались разговоры о том, что вот эти вот люди, вот если они сейчас повернут штыки на Кремль, будучи недовольными тем, что Кремль недостаточно агрессивен, недостаточно воинственен. Никто ни на кого эти самые штыки не повернул. Эта масса где-то растворилась. Возможно, она сейчас опять вернулась туда же, откуда вышла, в эти самые окопы. Ну, вот реально оценить степень их влияния довольно трудно. Вот они влияют на Путина. Ну, конечно, на Путина это, возможно, и влияет. Я думаю, что он слышит эти голоса. И в политике своей Кремль эти голоса учитывает. Но я бы не стал... Это вот, знаете, как с Дугиным. Да? Вот Дугин определяет, значит, мозг Путина. Но это было очень сильное преувеличение. Вообще говоря, Дугин не меньше путаник, чем Патрушев. Да? И вот, возможно, Путин где-то что-то такое читал из Дугина. Но нельзя говорить, что Дугин определял его как бы, вот, философию мировоззрения. Там много кто определял. Стрелков – это один из персонажей, который, ну, в какой-то степени учитывается Кремлем в его многообразной политике. Кремль должен учитывать, как бы, это же у нас народное руководство, законно избранное, вот они и учитывают разные голоса из народа.
Спасибо, Андрей. Я все-таки, ну, это такой персонаж, которого хочется цитировать, потому что что-то смешно, что-то не смешно. Но, тем не менее, вот сейчас у него происходит очередная перепалка с Сергеем Марковым, хорошо известным вам политологом, который, ну до чего ласково, вежливо и уважительно к нему обращается, что за вами миллионы, к вам прислушиваются. Вы такой профессиональный, поэтому очень вас прошу, пишет Марков, прекратите, пожалуйста, личные оскорбительные нападки на президента Владимира Путина. Поверьте, они давно перешли границы допустимого. Можно критиковать всех, но верховного главнокомандующего, воюющей армии, критиковать нельзя. Пожалуйста, разумно скорректируйте ваши выступления, умоляет его Марков. В ответ Стрелков пишет, передайте политологу Маркову, что у верховного главнокомандующего за 8 с лишним лет не нашлось желания использовать мои способности хоть как-нибудь. Более того, президент и верховный главнокомандующий 9 лет подряд поступал ровно противоположно тому, что я просил сделать. И по сей день ситуация не изменилась ни на йоту. И вот тут важные слова, которые я хотела бы обратить Сергею Грабскому для комментария. Россия на пороге военного поражения. И никакое взятие мелких городов и поселков ситуации не меняет. И отвечать за это должны не только бездарные генералы и корыстные чиновники, но и тот главнокомандующий, который их назначил и упорно не желает их менять. Сергей, вот сейчас убеждают нас федеральные каналы, что вот Солидар вот берут, что вот уже вот-вот-вот-вот наши в городе отвоевали, а это-то военное поражение. Вот как вы все это расцениваете, вот все-таки вот сегодняшнюю ситуацию на данный момент?
Да, абсолютно правильно. Мало того, если проследить то, что я говорил, я утверждаю и буду утверждать, что Россия проиграла эту войну 2 марта 2022 года, когда они не выполнили те задачи, на которые была создана вот эта группировка. Поэтому здесь я с военным преступником и уголовным преступником Гиркиным абсолютно солидарен тем, что Россия находится на грани. Вернее, она уже потерпела поражение, и сейчас только временной фактор говорит, когда это поражение наступит. Понимаете, войну выигрывает экономика, а за Украиной стоит как минимум половина мирового ВВП. Поэтому противоставить этой половине ВВП 1,2 или 1,7% это бессмысленная задача. Опять же, российская армия показывает свою монументальную отсталость именно в технологиях, возможностях использования каких-то огневых средств при ведении боя. Она за 10 месяцев так и не научилась и не была способна изменить основы и методики оперативного искусства и планирования. Поэтому, ну, просто, знаете, агония. Гитлер тоже проиграл Вторую мировую войну 1 сентября 1941 года, когда он не выполнил план Барбаросса. Но еще 4 года длилась вот эта агония фашистского режима. Здесь такая же примерно ситуация, поэтому, ну, я бы был более категоричен, потому что для меня ситуация уже предельно ясна. Коллективный Запад вместе с Украиной победит в этой войне. Он уже победил.
То есть, что бы ни случилось с Солидаром, с другими городами, как он говорит, что взятие маленьких городков, любых, тем более уже уничтоженных, практически разрушенных, ничего это не меняет. Как бы ни картина это не менялась сейчас на поле боя.
Абсолютно, но нужно понимать следующее, что есть такое понятие, как эффективность операции. Знаете, в исторической перспективе есть такое понятие пиррова победа. То есть, да, технически победа на поле боя может быть осуществлена, но она достигнута такими средствами и такими усилиями, которые исключают дальнейшее продвижение войск. Мы, кстати, такую же пиррову победу видели уже в случае Северодонецка или Сечанска, когда дальнейшее наступление российской оккупационной армии просто захлебнулось. Дальше они не пошли. И Белогоровка как была, Луганская Белогоровка как была украинской, так и осталась украинской. Ничего не поменялось. Здесь, да, допустим, они прорвутся, да, они, допустим, выйдут, но они упрутся в следующую линию обороны, в следующие укрепленные районы, которые украинская армия создавала в течение 8 лет. И к чему это приведет? К последующему полугоду и избиению младенцев, простите, по-другому это никак назвать нельзя, и самоуничтожению российских вооруженных сил. Ну, ради бога, пусть пробуют, потому что, простите, за 10, почти за 10 месяцев не пройти и 50 километров в той зоне, потеряв тысячи и тысячи людей, это не о военном искусстве, это именно о военном поражении.
Вы знаете, Сергей, я сегодня видела выступление в федеральном эфире, в ток-шоу Константина Затулина, который вдруг сказал, обращаясь к гостям, он говорит, что... Ну, вообще-то ведь мы можем, мы же должны без применения ядерного оружия, которое мы бы могли, применили первым, без применения первым ядерного оружия, выиграть эту войну. Но мы же должны, не используя это оружие, выиграть ее. И никакого отклика я, кстати сказать, не нашла в рядах других экспертов. Он предположительно это сказал, и не было такого даже среди них, такого духоподъемного настроения, что да, да, мы обязательно выиграем. Как-то вот без применения ядерного оружия скучнеют они уже.
Ну, вы знаете, так получилось, что в начале своей службы я имел некое отношение к этим, скажем так, ядерному оружию. Я прекрасно понимаю, уже имея уже больший опыт, в том числе опыт, как говорится, войны не только в Украине, и работы в международных штабах, что никто не даст России применить ядерное оружие. Это очевидно. Это очевидно, потому что, ну, как вам сказать, создана такая система мониторинга, контроля за всеми ядерными объектами, подчеркиваю, за всеми ядерными объектами, которые, ну, практически исключают несанкционированное использование этого любого ядерного объекта или даже элемента тактического ядерного оружия. Потому что, ну, это невозможно сделать. Вы даже не представляете себе то количество измерительных приборов или датчиков, как их называют, которые находятся везде, или минимальные изменения какого-либо показателя вызывают, ну, просто мгновенную реакцию. И в связи с этим, знаете, есть такой пример, если я имею возможность, буквально одну минуту. Комиссия МАГАТЭ не могла получить доступ до Запорожской атомной станции в течение нескольких месяцев. Но как только пришло сообщение о том, что два датчика, контролирующие уровень радиации, перестали отвечать на запросы, в течение недели глава МАГАТЭ оказался на территории Запорожской атомной станции. Любой ядерный объект на территории Российской Федерации находится в зоне постоянного, беспрерывного мониторинга и контроля, и любая неадекватная или необычная активность в районе этого объекта вызывает абсолютно однозначную реакцию. И в связи с этим, знаете, я всегда полагаюсь на слова американских официальных представителей, которые говорят, мы не заметили никакой деятельности, которая связана с возможными процессами подготовки к применению ядерного оружия. Ну и третий аспект, который нельзя не напомнить, простите, а когда Россия проводила тестовые испытания своих ядерных боеголовок? Ответ – никогда, потому что у нее нет для этого возможности. Вот, собственно, и все.
Спасибо, Игорь, спасибо. Ну, на самом деле, спасибо, потому что как-то спокойнее стало после того, как вы это сказали. И, Андрей, расшифруйте нам, пожалуйста, вот это совершенно, как сказать, низкопоклонническое поведение Сергея Маркова, которое вы хорошо знаете. Это что такое? Ну, пожалуйста, ну, родненький, ну, перестань ругать последними словами президента Российской Федерации. Это он почему перед ним так заискивает, как вы считаете?
Не перед ним. Это он заискивает перед кремлевской администрацией, теми, кто распределяет заказы между кремлевскими политологами. Он защищает высшего патрона перед, значит, вот этим самым человеком. Ну и перед Стрелковым на всякий случай тоже нужно видеть. О будущем тоже, мало ли как сложится обстоятельства, нужно тоже, так сказать, может быть, он работодатель будущего вообще, в принципе. Но ведь Стрелков как бы холодно к этому отнесся, факту такого как бы лизоблюдства. А так, конечно, может быть, Маркову не хватает там, за заказов, что-то не в ту сторону перераспределили, и он как-то не удел, не знаю, наверное. Но совершенно точно это месседж как бы хозяевам совершенно другого свойства на Старой площади в Кремле.
Спасибо, Андрей. Ну вот, к сожалению, я должна сказать в завершении нашего эфира, что с Игорем Романенко не удалось наладить заново связь. Очень всегда нужно исходить из того, что в Киеве в любую минуту может прерваться связь, и мы остались без вот этой информации, без его мысли о том, как же все-таки может этот Лапин на новом месте насолить Кадырову и Пригожину своим обидчикам. Все-таки Игорь считает, что как-то может. Ну, в следующий раз поговорим и об этом. До свидания.